Глава 13. Проснулась с сигналом колокола. Еле встала с кровати. На рефлексах умылась, переоделась в выглаженное отпаренное хмелье и светло-серое платье, надела поверх черную мантию с отличительной ярко-красной эмблемой боевого факультета на груди. А еще новшеством моим именем. Особой магической надписью, которая сама меняет имя, если форму надел кто-то другой. В общем, подставить кого-то, надев чужую форму, не получится. Осмотрев свою унылую физиономию, я побрела на выход. Правда, пришлось вернуться и взять сумку с учебниками, а потом уже точно выйти и побрести в сторону столовой. Здесь, за одним из столов, я сразу же увидела Илая и подняла руку в знак приветствия. Парень заметил меня быстро и улыбнулся, предложив место рядом с ним. Крепыш, к слову, позавтракал пирожком и запасенными еще с бриоля орешками. Хмели сделала ему чай. К счастью, буфет в комнате был, и это не составило труда. А вот столовый поднос пришлось брать самостоятельно. Я выбрала кашу с тостами и 2 яйца, после чего вернулась к Илаю.
«Доброе утро», — поприветствовал принц.
«Как спалось?» «Сносно», — ответила я и заглянула на поднос друга, обратив внимание на кружку. «Что это, кофе?»
«Романский со сливками, очень вкусный».
Я улыбнулась. Вспомнился вкус кофе в той таверне, где мы завтракали с Максимилианом. К слову, там мы были не одни, но воспоминания упрямо рисовали только нас. Еще он обещал мне лично сварить кофе по своему рецепту. Илай пригубил напиток и разочарованно поморщился.
«Не такой вкусный, скорее пародия настоящая», — заключил он.
Улыбнувшись его выбору, я не стала рисковать и сходила за чаем, вернувшись к другу. Среди студентов я заметила Малику, которая уже о чем-то весело щебетала с Клаудией. Ее подпевала, чего имени я так и не удосужилась узнать.
«Я, кстати, уже с новостями. Мой камердинер сообщил, что когда он утром ходил в ректорат за моим расписанием, там обсуждали случившееся. Традицию отменят».
«Неужели? Это же здорово».
«Да, очень».
Невесело протянул он.
«Но почему попался именно я? Почему именно мне придется прислуживать Тимурия?»
«Радуйся», — подмигнула я другу. «Ты войдешь в историю как последний студент Академии, участвовавший в ежегодном аукционе первокурсников».
«Я мечтал как-нибудь иначе войти в историю, а не влипнуть», —
фыркнул принц, и я рассмеялась, покачав головой. В этот момент за стол опустилась Тимурия и придвинула к Илаю учебник.
«Параграф 35, законспектируй», — хмыкнула она и зевнула. «А я посплю, к слову, с тебя еще и конспект всех академических правил. Не забудь сделать в двойном экземпляре».
Лицо Илая потемнело. Парень сильнее сжал вилку в руках, но ничего не ответил третьекурснице. Я же полюбопытствовала. «Скажите, Море, в чем смысл перекладывать один тип работы, в данном случае конспекта, на первокурсника, раз при покупке ты все равно покупаешь его за свои часы отработки на благо Академии?»
«У других спортивный интерес, а у меня...»
Тут она широко улыбнулась.
«Всего лишь неизрасходованные часы работы старосты. А эта должность мне только в удовольствие. Ни у кого не столько часов. И так жаль, что после случившегося они все сгорели».
«Жаль?»
— переспросил Илай и развернулся к ней.
«Ты выкупила целого принца на побегушках. И тебе жаль?»
«Когда ты так говоришь, котенок, не сразу становится легче»,
— заключила она и весело поднялась со стула, отправившись на выход. Лицо Илая побагровело. Он медленно повернулся ко мне и с ненавистью уточнил.
«Как она меня назвала?»
«Не буду это повторять. Я же не самоубийца», — отозвалась я и решила побыстрее закончить со своим завтраком, пока злость Илая не перекинулась на меня. Но, увы, это была не единственная опасность на сегодня. Первой парой значилась практика у магистра Эвероса. Пара проходила в одноэтажном здании, примыкающем к огромной территории заповедника, огражденной высоким забором.
«Ты предпочитаешь сидеть на первой или последней парте?»
— спросил принц Авероса, пока мы шли по каменной дорожке, обходя основное здание Академии. «Впереди», — уверенно ответила я. «У меня плохое зрение. К тому же мне нужно стать лучшей».
«Прекрасная цель», — согласился Илай. «Только недостижимая. Лучше буду я».
Я закатила глаза. «Ладно, может, лучше мне становиться и не нужно. Но выбиться в отличнице необходимо». В аудитории под номером 2 нас встретил магистр Эверос в темно-зеленом костюме с элегантно повязанным шейным платком и уложенными гелем волосами. Вот так и не скажешь, что оборотень. Магистр сидел за столом и что-то кропотливо записывал в журнале, не сразу заметив нас. А когда посмотрел вперед, увидел уже почти всю собравшуюся группу боевых магов. Мы тоже с интересом рассматривали друг друга. Малика сидела с каким-то парнем в самом правом ряду, позади Клаудии с подругой. Мы с Илаем разместились на первой парте, как раз напротив кафедры. И именно нас первыми увидел Эверус. Кажется, он хотел ругнуться, но сдержался. Молодец.
«Полагаю, всем?»
Спустя минут пять спросил он и поднялся на ноги под девичьи шепотки. Слово девушек в группе было всего 6 на 30 парней-боевиков.
«Доброго утра, студенты!»
«Доброго утра, магистр Эверус!»
«Все вы были участниками сегодняшнего ночного происшествия. Я полагаю, не стоит напоминать о сдаче конспектов. Чудесно, тогда приступим к лекции. На первом курсе изучают магических и немагических созданий и опасность, ими представляемую. Мы не будем рассматривать домашних животных, даже не всех, кто водится в лесах. Этот материал, я надеюсь, вы все прекрасно освоили в школах. Нас будут волновать опасные создания, среди которых магических намного больше, чем немагических. И именно первые нас интересуют особенным. Если первый курс будет посвящен тому, как защищаться от этих существ, то второй — как обратить их опасность себе на пользу. Просто-напросто приручить. Каких самых опасных существ вы знаете?
«Дракса!» — тут же воскликнул кто-то.
«Опасные даже очень, хотя к самым опасным я бы причислил их с натяжкой»,
— отозвался Дэйн.
«Драксы — одиночные создания, а еще ненасытные. В лесах, где их популяция вырастает, практически пропадают грызуны. А это, в свою очередь, полностью подрывает экосистему. Хищным птицам нечем питаться. Зато увеличится количество семян, лес может стать плотнее и менее проходимым, что нанесет вред крупным животным. Именно по этой причине зоосообщество давно следит за популяциями драксов и хорошо платит за их хвосты и шкуры охотникам. Итак, еще варианты.
Кракен.
Поднял руку Илай.
И гидры.
Прекрасно.
Кивнул Дэйн.
Это действительно самые опасные хищники в морях. Об их отлове чаще всего заботятся русалы. Прибрежные жители, способные отращивать жабры и плавать там, где нам, обычным людям, не дано. Хотя около 10% этих тварей гибнет от гарпунов мореходов. Дальше.
Манкоры.
Теперь уже дополнила Клаудия, отчего-то посмотрев на меня.
«Манкоры!»
— воодушевленно повторил Дэйн.
«Это уже бинго. Раньше сильнее их считались только драконы. Но драконы давно ушли из нашего мира, поэтому манкоры действительно самые опасные хищники. Крылатые львиноподобные создания весом более 1,5 тонн, 7 скорпионообразными жалами вместо хвостов. Потомки древних мантикор, эволюционно усовершенствованные. Мало кто выживал после столкновения с манкорами. Даже группа из 15 магов не всегда способна справиться с одной взрослой особью. Живут преимущественно в горах, редко спускаются в равнины, охотятся на крупный рогатый скот. Шансы встретиться с манкорой малы. Но если увидите ее, и с вами не будет как минимум 14 магов, среди которых лучше иметь хотя бы одного архимага. Легче притвориться мертвым или бежать сразу, без оглядки».
Дэйн оглядел всех, а потом прошел к доске.
«Прекрасно. Теперь изучим подробнее слабости каждого вида. Кстати, еще одного вы так и не назвали».
«Это малоземский тарантул».
Теперь руку подняла я.
«Живут преимущественно в малоземье, поэтому такое название. Тарантулы встречаются в других пустынных местностях. Но именно этот вид наиопаснейший. Их яд — мощнейшее оружие. Одна капля способна убить даже дракона. Думаю, и с манкорой она тоже справится».
Дэйн усмехнулся, признавая правильность моего ответа, и вновь развернулся к доске, расчертив ее на 5 столбцов. Мы все нахмурились. «Кто же пятый?»
«Человек»,
— внезапно произнес Эверус и оперся ладонями на кафедру.
«Все-таки человек остается самым опасным созданием во всем Райвиме. Манкоры, тарантулы, кракены и гидры не способны объединяться в группы, построенные на длительных связях. А человек способен. Если один из нас не представляет опасности для Манкоры, но 30, 40, 50 сильных магов, и она обречена. Вчера вы все, объединившись, доказали это. Вместе люди могучие, непобедимая сила. Помните об этом. Помните о том, насколько важны знакомства, дружба, семья. Если вы будете чувствовать, что не справляетесь, вас спасет крепкое плечо рядом. Так же, как это произошло и вчера.
Дэн улыбнулся. Немного по-отечески, вместе с тем так тепло, что мы все ответили ему такими же улыбками. Но разглагольствовать он больше не стал, а вместо этого дал теорию. Практику все равно было проверять еще рано. Зато поставил баллы тем, кто смог ответить на его паре.
«Студентка Даург, задержитесь».
Не забыл про меня Дэйн. Я прекрасно помнила о своей провинности, поэтому шла к кафедре как на эшафот. Остановилась перед столом. Ждать, пока последний студент покинет аудиторию, мужчина не стал и протянул мне лист, расчерченный на 7 дней.
«Вы говорили, что готовы отработать в птичнике», — хмыкнул оборотень. «Поздравляю. Ваши желания исполнены. Начинайте с сегодняшнего вечера. Итак, 3 раза в неделю. Вопросы остались?»
Остался всего один. У этого оборотня сердце вообще есть? Меня, бедную первокурсницу, которая спасла остальных от неминуемой участи академических прислужников, и на отработку. А как же его пафосные речи о сплочении, дружбе, взаимовыручке? Хотелось обиженно надуть губы и топнуть ногой, как ребенок. Но вместо этого я позволила себе лишь тихий вздох. «Благодарю, магистр Эверус, за участие в моей студенческой жизни». Брови оборотня подлетели вверх, и мы еще явно так не отвечали. Я же с достоинством истинной принцессы сделала легкий книксон и направилась к выходу. «Птичники чистить? Не вопрос. Главное, чтобы эти птицы не были похожи на мглу волшебного коня Его Величества».
«Конспект вы тоже должны написать», — напомнил он мне вслед.
Я медленно обернулась, встретилась взглядом с оборотнем, улыбнулась. «Конспект так конспект. Выпрашивать себе поблажки не собираюсь». «Доброго дня, магистр Эверус», — откликнулась я и с нетерпением покинула аудиторию. Следующей лекцией перед обеденным перерывом была история. Вот на ней студенты планировали отдохнуть и, может, даже вздремнуть. Лекция была у всего курса. Поэтому здесь мы увиделись и с ночной звездой, орком. Мы все обменялись приветствиями и расселись по местам. Но мечты всех студентов о сновидениях рассыпались вдребезги, едва мы познакомились с преподавателем.
«Доброго дня, студенты!»
В аудиторию буквально влетел высокий, светловолосый мужчина. Его мантия развивалась от быстрого шага. Он 2 секунды преодолел расстояние до кафедры, но его поспешность не была смешной, не выражала растерянность, наоборот. Он, словно гепард, за несколько прыжков оказался перед студентами и теперь оглядывал нас цепким хищным взглядом.
«Доброго дня, магистр Фаут!» —
дружно отозвались адепты. Имена всех преподавателей указаны в расписании, поэтому магистрам не нужно представляться. Я внимательно посмотрела на преподавателя, отмечая светлые вьющиеся волосы, зеленые глаза и морщинки, выдававшие то, что человеком магистр был хмурым и часто опускал уголки губ, пренебрежение или недовольствие.
«Вы посетили урок истории. В Раме ей уделяется особое внимание, ведь здесь учатся лучшие из лучших и некоторые».
Тут он сосредоточил взгляд на Илая.
«Будут править этим миром. Им необходимо знать и помнить ошибки прошлого, чтобы не совершать такие же в будущем».
Илай ничего не ответил. Остался спокоен, лишь перо в его руке дрогнуло. Но это заметил только я.
«Наслышан о вчерашнем инциденте. Это тоже войдет в историю Академии. Особенно восстание Аркалейса»,
— хмыкнул Фаут и сосредоточил взгляд на Арквирте. В этот момент весь наш курс понял, что возненавидит магистра сильнее какого-нибудь Дракса.
«Если кто-то считает, что применение физической силы так необходимо, как разрушение устоев, на которых держится целое королевство. Не то что одна академия, то я спешу напомнить, к чему приводит изменение существующих порядков. Думаю, вы уже догадались. Речь пойдет об Аркалейских островах».
Буквально все почувствовали, насколько неприязненно говорил о них магистр Фаут. Адепты невольно сплотились вокруг самого крупного нашего представителя, готовые защищать его любой ценой. И в этом заслуга ночного происшествия. Подстава со стороны старшекурсников нас сплотила, сразу выявив лидеров и подпольных шпионов. Читай меня. Преподаватель прошел к кафедре и потянул за рулон на стене, тем самым раскрыв огромную карту нашего мира.
Аркалей находится здесь. Это 11 соединенных проливами островов, когда-то заселенных орками. Традиции на каждом острове различаются. Есть даже внешние и лингвистические различия.
Начал магистр.
Оркалей — воинственное королевство, да и королевством стал недавно. Ранее это были острова кочевых племен орков, где каждый вождь тянул одеяло на себя и периодически устраивал стычки не только с братьями, но и с соседними государствами. Пока однажды, 11 лет назад, не нашелся среди них предводитель, который собрал целую флотилию и объединил острова Фаркор непобедимый. Подсказка — победить его все-таки смогли.
Каждое слово преподавателя сочилось ехидством. Я полуобернулась к Арквирту, который весь сжался. Тема была ему более чем неприятна.
Фаркор собрал под свои знамена почти всех орков и пошел войной на соседнее королевство. Они были меньше и слабее, поэтому их захватили. 4 захваченных королевства всего лишь за год. Пока молодой романский монарх не решил освободить их из-под гнета аркалейцев.
Да, вот только считается он освободителем именно Аркалии, так как не все жители островов были согласны с политикой Фаркора. Он восхвалял расу орков, а людей причислял к низшим созданиям, к рабам. Его Величество Максимилиан спас не столько те 4 королевства, сколько самих аркалейцев от безумного узурпатора, который просто был отличным лидером и оратором.
4 месяца длилась война. В результате Фаркор был убит, и Аркалей освободили. Но не все остались с этим согласны, ведь орки воинственны по натуре.
«Не все из нас!»
— не выдержал Арквирт.
«Мои отец и мать были против».
«Ваше ночное поведение доказывает обратное».
Жестко отрезал Фаут и бегло оглядел аудиторию.
«Поднимите руки те, чьи родственники воевали на стороне его величества Максимилиана».
Тут я не выдержала. «Протестую!» Я поднялась со своего места и прищурилась. «Вы разжигаете межрасовую ненависть. Это запрещено законодательством всех стран».
«Разве? Я всего лишь задал вопрос студентка...»
«Даург», — подсказала я, и преподаватель хмыкнул.
«Принцесса», — заключил он, прищурившись. «Что ж, вы должны знать, что здесь ваш статус не имеет значения. Вы все равно должны поднимать руку и говорить только с позволения преподавателя. Что же касается вашего абсурдного высказывания, если вы сами увидели в моем невинном вопросе разжигание ненависти, быть может, вы сами ее испытываете? Ах да, Бриоль слишком далеко отсюда, и никто из ваших мест не участвовал в подавлении аркалейцев».
«Мы не воюем, зато мы не предвзяты к отдельным личностям. Если вы недовольны поведением Арквирта, то не должны приписывать ему исторические промахи его соплеменников. Он поступил сюда для учебы, а не для того, чтобы его попрекали за войну, окончившуюся еще 10 лет назад. Уверена, сам его величество Максимилиан бы подобное не одобрил». Последним я была абсолютно уверена. Он заботился, даже любил подвластные ему территории, развивал их. Он любил жителей, старался для них. И пусть он ужасный шовинист, но отличный правитель.
«Не вам говорить от лица короля Романии», — уперся ладонями в кафедру Фаут. «Взыскание, студентка Даург. После лекции зайдите к куратору вашего курса и заберите недельную отработку. А сейчас сядьте на место и более не смейте срывать лекцию. Переходим к политической системе Аркалея».
И пусть я получила взыскание, но последующие речи Фаута стали более нейтральными, хотя Арквирт все равно сидел с поникшей головой. Когда лекция закончилась, к нему подошел Илай и похлопал парня по плечу. Пока тот сидел, с его габаритами оно как раз было в зоне досягаемости принца в этом положении.
«Мы все тобой гордимся».
«Да», — подтвердила Клаудия, которой в этот момент я стала относиться чуточку лучше. «Ты всех нас спас. Как подумаешь, что мне пришлось бы неделю кому-то прислушивать? Так становится дурно».
«А мне и придется», — поморщился Илай. «Так что вам еще всем повезло. Не стоит раскисать. Идемте на обед».
Кому на обед, а кому еще нужно зайти к куратору? Вот не хотела же я с ним часто видеться. Совсем не хотела.